Итак, друзья, у нас сегодня 4 августа 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. У нас есть курсы самоучителей бесплатные, самостоятельно с нуля изучать йогу на сайте kurs.openyoga.ru. Мы продолжаем рассматривать текст Шанкары, 10 шлоков Атмани. Дошли до 9 шлоки. Будем сегодня размышлять над сутью этих знаний. Но прежде чем мы пойдем далее, может быть, у кого-то вопросы по предварительным занятиям, связанным с текстом 10 шлоков Атмани с Шанкары. Может быть, кто-то всю неделю размышлял бессонными ночами. Может быть, у кого-то есть совершенно там нетривиальные мысли, которые мы не успели осветить. Давайте. Или вопросы. Вдруг внезапно вы проснулись среди ночи в холодном поту и поняли, а ведь Шанкара был неправ. Как это все столетия этого никто не видел? А вы-то наконец осознали.
Вот у меня вопрос.
Да, вопрос. Сюда представиться громко. Будем сейчас разбираться.
Артур Пизович, группа Астра. Значит, насколько я понимаю, Шанкарачарья писал этот текст для своих современников.
Да.
Его целью было дать им представление о том, что такое атман.
Да.
То есть, чтобы вот любой человек мог взять, прочитать и понять.
Да.
Все.
Быстрый вопрос, быстрый ответ. Да, друзья, понятно, что для предыдущих поколений писать уже поздно. Они уже просветлились. А для следующих поколений писать иногда рановато. Не знаешь, какой у них будет образ жизни, что они будут там понимать или не понимать. Поэтому лучше всего, друзья, в этой жизни писать книжки для таких же людей, как вы. Будете свою биографию писать? Пожалуйста, представьте, что вас будет читать такой же человек, как вы сам. Не надо умничать, не надо сложных фраз, не надо вот этих вот построений заумных. Своим языком, как если бы вы на кухне собрались и так, значит, все это объяснили сам себе. Не надо пытаться показаться лучше, чем вы есть на самом деле. Вот, к сожалению, большая беда у меня с лекциями. Лекции, как вы видите, у меня такие, они своеобразные. Своеобразным языком изложены. И вот потом начинают их печатать. Сперва печатают дословно, получается хорошо. А потом начинают редактировать. И начинают, там анекдот вырезали. Там, значит, унгарное предложение. Там еще, еще, еще. В результате тупой остаток мне попадается мне же в руки. Я читаю, думаю, кто это писал? Вообще, кто это такой? Да, это, кажется, я сам. Вот, было вообще совершенно один раз анекдотичный случай. Это когда текст там по Шривиде, я лекции на него давал, его таким образом выкинули все шутки при балуке. Ну, там осталось буквально два предложения. Бог Шива – это мужская ипостась абсолюта, богиня Шри женская. Да, все, понимаете, больше ничего не осталось. Вот. А Ганеша – это божество, устраняющее препятствие. То есть точка. Поэтому я думаю, что все-таки, наверное, вообще меня не надо редактировать. Вот эзыс, как есть. И пытаться, знаете, показаться слишком умными имеет смысл только в академических кругах и то, только лишь для того, чтобы выбить какой-нибудь грант или финансирование. Так как ни того, ни другого нам не светит, друзья, абсолютно. Чего себя напрягать? Зачем пытаться по наукообразие вот это все вносить? Даже какие-то там стилистические обороты, чтобы, значит, нас в высшем обществе, там, академическом приняли. Поверьте, они сами не читают, что сами пишут, а уж всех остальных давно не читают, потому что денег нет. Бедные, как в Ангоне. Вот. Что у нас, что на Западе. Ну, на Западе, правда, там немножко другая ситуация. Там как раз бы наоборот, мой бы стиль пошел на ура. Так как там постоянно надо привлекать деньги в те или иные исследования. А денег нет никогда. И поэтому, если начнешь слишком много умничать и не поймут, чем ты занимаешься в той или иной научной области, ты просто без денег останешься. Вот они с кожей лезут, вот, популяризацией занимаются. Канал Discovery придумали. Так, Хорошо, ладненько, тогда мы пойдем сейчас разбирать очередной кусочек текста Шанкары. Но прежде чем мы будем его разбирать, может быть, тебя кто-то хочет похвалить искренне, Имхарна, так, чтобы заразить оптимизмом всех остальных. Да, прошу. Ура.
Катя, группа 3, мои коллеги, когда узнали, что я преподаю йогу, предложили мне привести на нашем выездном корпоративе мастер-класс по йоге.
Вот так вот. Плоды! Так, чудесно. Хорошо. Кто нам зачтет 9-ю шлоку из 10 об Атмане? Прошу.
Значит, 9-я шлока. Итак, указано Веданту, что сущность Атмана – доброта и расположение, и природа Атмана – всепроникающее начало. Самолучезарностью будущей не зависит Атман от чьей-либо поддержки. Вся эта вселенная в сущности незначительна, и от Атмана она действительно отличается. Я – то, одно, неуничтожимое. Если даже вселенная исчезнет, я останусь. Я – блаженство и единство. Я – Атман есть.
Так, никто с первого раза не понял. Поэтому начинаем по этому самому, по...
Буквально.
Да, по смысловому блоку разбирать. Поехали.
Итак, указано Веданты, что сущность Атмана – доброта и расположение.
Давайте посмотрим. Значит, ссылка на Веданту, что сущность Атмана – доброта и расположение. У кого есть мысли по этому поводу? Ни у кого нет вообще никаких мыслей. Да. Хотя, честно сказать, что-то мне... Да, с переводом здесь, конечно.
Можно с места, да?
Нет, лучше не с места, лучше отсюда. А ты сиди, сиди.
Да. Да.
Злобин Александр, группа Астра. Ну, если здесь говорится об Атмане, значит, имеется в виду, что Атман обладает такими качествами, как... все знания, то есть он лишен неведения, и, соответственно, он является воплощением этой самой вот доброты как раз.
Так, я не понял увязку между добротой и всеведением.
Но если, если брать аксиоматические положения, то
да.
Получается, что все наше, так называемые, все негативные наши момент, возникающий в жизни, они рождены нашим собственным неведением. А Атман лишен как раз этого изначального неведения, которое получаем мы, входя в этот мир, в виде людей.
И поэтому он Бог.
Поэтому он является, да, воплощением доброты.
Так, друзья, у кого злой Атман? А у кого добрый, руку поднимает? Так, мне не разделим. Хорошо. А у кого Атман выше, чем качество, прилагательные мысли? О, значительно больше. Так как же интерпретировать нам, значит, эту фразу? Итак, указано Ведантой, что сущность Атмана – доброта и расположение. Да, давай, давай.
Возможно, здесь имеется в виду, что когда человек там постигает суть Атмана, вот, в нем раскрываются такие качества, как доброта. Вот, постигая суть Атмана, становится необычайно добрым, поскольку вот, не хочется быть злым, поскольку нет к нему никаких оснований.
Хорошо, давайте от обратного. А что такое доброта, друзья? Вот я добрый или злой? А Гитлер был добрый или злой?
Ну,
а Усама бен Ладен, а Жорж Буш младший, это все люди добрые или злые? Да.
Ну, вообще, если тут говорится такая вот именно связка доброта и расположение, то есть тут, возможно, имеется в виду понятие доброты не то, которое мы понимаем в повседневной жизни, которое актуальное, такое добрый, злой, которое нас ведет двойным силам, видимо. При притяжении и отторжении. а именно понятие вот этой сверхлогичной доброты, как, которая подразумевает под собой именно возможность проявлять себя в любых качествах.
То есть сверхлогичная доброта может обернуться и страшным злом.
Которая, да, и она, собственно, да, она себя задержит.
Можно добавить?
Да. Вот, погромче только, если сюда не идете, то громко.
Да, мысль такая, а микрофон там, да?
Микрофон в трех местах, а центр притяжения это я здесь, да.
Значит, злое, вот вам мысль только что пришла, видимо, коллективное поле навеяло.
Чье?
Вот наше. Значит, что тогда вот человек почему вообще злой? Потому что имеет врагов, либо, так сказать, каких-то конкурентов, то есть он чего-то всегда опасается. Поскольку атман он един, совершенен, он как бы везде сам один, то у него нет этих проблем, и он по определению является добрым. То есть нет необходимости быть злым.
А есть необходимость быть добрым, если ты опять же?
Нет, но он поскольку не злой, значит, является добрым.
А разве доброта, значит, и зло?
Здесь еще в контексте наслаждения. Доброта увязана еще с наслаждением, поскольку он совершенен, то есть у него, так сказать, сама система очень совершенная, она всегда является по определению доброй. И,
друзья, вы такие вещи говорите вот так вот. Вот по определению доброй. Это да. С какого бабуна?
Но совершенная система не может быть без наслаждения и злой, скажем так.
То есть, с чего вы взяли?
Интуитивное такое.
Ага, то есть это на основании эмпирического опыта, да. Личного эмпирического опыта, да?
Ну что же, хотел добавить по поводу доброты.
Да.
Обычно, когда мы находимся в невидении, то у нас есть тенденция по-доброму относиться к людям, которые нам что-то хорошее делают, а и не очень по-доброму тем, кто как-то проявляется, как нам кажется, ущемляя нашу свободу. А если мы подходим к доброте как именно с позиции осознания своего высшего «я», то даже к тем людям, которые проявляются к нам не по-доброму, мы как бы этим сверхзнанием высвечиваем вот их неведение, их как бы ситуацию, и наоборот, они вызывают у нас страдания уже и желание помочь, поскольку мы уже с позиции силы смотрим на всю ситуацию в целом и понимаем, что а вот этот человек, который, может быть, нам желает зла, а он-то не видит эту ситуацию так, как мы. И вот в наших силах помочь как-то раскрыть его. И вот через, поэтому через доброту можно подойти к осознанию вот
обмана.
Да.
Хорошо, ладно, давайте дальше пойдем. Следующий кусочек в увязке с первым, значит, и дальше. Сначала и дальше.
Сначала.
Да, и дальше.
Итак, указано Веданте, что сущность атмана – доброта и расположение. И природа атмана – всепроникающее начало.
Итак, еще добавочка маленькая. И природа атмана – всепроникающее начало. С этим как быть? У кого идеи есть? Что же это за всепроникающее начало? Друзья, готовьтесь, вот вам попадается древний текст. Вы начинаете его читать и ни уха ни рыла не соображаете. Что-то кто-то написал. Тысячелетия этот текст пережил. Ну, наверное, в нем какой-то смысл есть или нет? Или это галиматья? Нет, секундочку, давайте, кто еще не проявил себя никак? Проявляем. Все заснули. Ладно.
Если каждый раз, когда мы будем смотреть на какой-то объект, или на человека, или на какое-то существо, на все, что нас окружает, и будем постоянно задавать себе вопрос, откуда они взялись, собственно, эти объекты, которые мы видим, и так потихоньку, шаг за шагом будем идти все глубже и глубже, то вот собственно, мы можем подойти к некому сверхлогичному переходу, что вот откуда все взялось, есть некое сверхлогичное вот это всепроникающее начало, откуда мы все были созданы.
То есть некий первоисточник всего.
Первоисточник, да.
Угу. Интересно, у кого еще мысли есть по этому поводу? Все такие замерли в оцепенении. Да.
Министр, у меня вопрос.
Вопрос. Да.
Про доброту поговорили, хотя...
Мы не пришли к выводу.
Но там еще есть слово расположение.
Расположение.
Пропустили. Давайте его...
А потому что здесь надо вообще санскритолог. А наш санскритолог куда-то делся. Я бы его хотел сейчас, чтобы он нам перевел еще раз.
Расположение вообще стало непонятно.
Да, вот это тоже... такой серьезный.
Можно я про доброту тогда еще скажу?
Да, хорошо.
Ну, это просто комментарий. Когда мы говорим, Лариса Сокол, автора, когда мы говорим о том, что атман не имеет никаких качеств, никаких прилагательных, и тут же говорим о доброте, и подразумеваем, что доброта в нашем понимании это как прилагательное или качество. Я просто думаю, что может быть здесь доброта уже подразумевается как что-то другое, действительно сверхлогичное, и она уже это не качество и не признак. То есть это что-то уже другое.
Да, да. Ну, мы сейчас чуть-чуть попозже мы вернемся еще все же к доброте. Это интересная тема. Почему? Потому что она пересекается с так называемым первым принципом йоги. И будет очень любопытно проанализировать, как к этому положению, скажем, Шанкара подошел в своих 10 шлоках об атмане. Но об этом чуть попозже. Ладненько, дальше еще кусочек, может быть, недостаточно мы высветили.
Самолучезарностью будучи не зависит атман от чьей-либо поддержки.
Итак, самолучезарностью будучи, то есть он сам светит. И он не нуждается в том, чтобы кто-то так или иначе его поддерживал или как, в каком-то там источнике сил. Вот мы с вами все, друзья, очень сильно зависим от еды, воды, воздуха, там, других каких-то факторов нашей жизни. Попробуй лиши нас этого. Нам не поздоровится. Но в то же самое время наше высшее Я, как утверждает Шанкара, не зависит. Совершенно не зависит ни от каких факторов. То есть оно не нуждается в поддержании. Оно само является той основой, на чем все остальное строится. И, на ваш взгляд, не возникает ли какого-то перекоса? Ну как же так? С одной стороны сказано, что наше высшее Я ни от чего не зависит, а с другой стороны, попробуйте не покушать там недельки две. Или попробуйте как-нибудь выведите из равновесия свой организм. Так вы перестанете и соображать, и понимать, и вам, мягко говоря, не поздоровится. Как же увязать эти две вещи? С одной стороны, что наше высшее ни от чего не зависит, с другой стороны, из опытного факта мы знаем, что мы очень даже от много чего зависим. Как такое может быть, друзья? Или Шанкара ошибся? Одни и те же, а остальные? Не такое впечатление, что, знаете, там по соседству какая-то другая лекция шла, и вы перепутали залы. Вы пришли не... Давайте, давайте, кто хочет поразмышлять? Да.
Ну, дело в том, что мы-то не считаем себя высшим Я. Мы опираемся на то, что на какие-то другие вещи, что мы есть наше тело, наши привычки, там, не знаю, наши родственники, в какой-то степени какие-то вещи, которые нас окружают. То есть мы себя ассоциируем с этим совсем. А это все зависит от каких-то внешних факторов.
У кого еще мнение о мысли? Да.
Ну, поскольку мы вот неоднократно уже напоминали, что у каждого, во-первых, живого существа свое высшее Я, и оно находится действительно в неком другом пространстве, которое абсолютно всеобъемлющее. Ну, это другое качество.
То есть, ну, насколько я помню, мы остановились на том факте, что наше высшее Я вообще вне пространства.
Да, вне даже пространства, да. Поэтому здесь, да, ну и более того, значит, мы, поскольку существа сложные, то есть мы состоим из высшего Я там, и оболочек, то есть, так сказать, физическая оболочка, там, ментальная, духовная, эфирная и прочие оболочки. Поэтому, естественно, что вот эти оболочки нижнего уровня, они требуют каких-то локальных источников энергии, пищи, питания, воды, там, поддержания ресурсов на каком-то локальном уровне, на физическом. Вот. А высшее Я, оно является оболочкой высшего класса или высшего плана, она, видимо, самодостаточная и не нуждается в этих энергетических подпитках. Вот в этом смысле у
Да, очень интересно, только вот с одним только замечанием, то это высшее все-таки не является оболочкой. Оболочка — это то, что что-то покрывает, а по сути дела высшее я — это уже то, что все остальное покрывает. Вот смотрите, друзья, здесь очень интересное продолжение этой темы, совершенно неочевидное. А можно ли сделать так, чтобы вы не нуждались ни в еде, ни в питье, ни в сне, ни вообще ни в чем? Ну, то есть, вот, или это невозможно?
Ну, надо перестраивать тогда вот эти вот структуру тела по-другому.
Да, мысли какие.
Например, растения же, они питаются за счет света, им не надо ходить на работу, им не надо, так сказать, там. Они свет преобразуют напрямую в органические вещества, и, пожалуйста, у них все хорошо.
Ну, у нас некоторые на работе сидят и ведут растительное образование. То есть этим никого не удивишь, да. Да, прошу.
Вот, но, опять же, исходя из аксиоматики йоги, мы живем в тех правилах, в которых мы волеизъявили жить. И, соответственно, эти правила на нас влияют. И если мы хотим, скажем, достичь какого-то результата, в частности, да, не есть, то нам для этого необходимо перейти на уровень, где будут нами осознаны более, скажем так, основополагающие принципы, которые вот эти вот частные, логические, исключат.
Интересно. Ладно, у кого еще есть? Да.
Международный открытый университет, Никита Федорович, подготовительная группа. Мне кажется, здесь вот нужно акцент сместить, вот, чтобы сказать, можем мы, допустим, ну, не нуждаться там, в пище или в каком-то поддержании для своих, ну, физического тела, например. А нужно акцент сместить на то, что, на что мы опираемся. Вот как в тексте было сказано, оно самолучезарное, ну, то есть оно само светит и не нуждается ни в чем. Оно само является поддержкой, то есть, ну, основанием. И то есть, если мы, как бы вот тоже сказано было правильно, то есть, если вот, ну, как у нас есть там уровень там земли, воды, там пространства, там разума, принципа, вот, то есть, когда мы поднимем, ну, вот, когда мы на более высокий принцип там выходим, то предыдущие принципы, как бы, они управляются с более высоких принципов, то есть, допустим, если принцип разума, он более основополагающий, чем принцип пространства, то, соответственно, разум выше пространства. И тогда мы можем говорить, что, то есть, разум может быть там, где нет пространства. И точно так же, если мы опираемся на свое высшее «я», то, соответственно, с этой позиции мы уже, то есть, можем, ну, как сказать...
быть независимым, да, от более низших.
Да, да. А когда вот мы в обычной жизни живем, то есть мы не опираемся на свое высшее «я», мы опираемся на свои представления о себе, то, что вот меня зовут так-то, так-то, мне нужно там, я нуждаюсь в том-то, том-то. А если бы мы могли опираться на свое высшее «я», то мы бы в этом не нуждались.
Интересно. Да, еще у кого, да, прошу, да, давайте поразмышляем.
То, что начал говорить Никита,
да.
Так, может, немножко по-другому формулировать. Что, да, обычно Лита Чайковская, подготовительная группа, международный открытый университет. Что, да, получается, что когда мы, ну, то есть мы не осознаем своего высшего «я»,
да,
мы осознаем себя какими-то своими проявлениями.
Да.
И мы волеизъявляем что-то и создаем правила именно вот как бы на этом уровне.
Для проявления.
Да, для проявления. Вот как бы вот на том уровне, на котором мы живем. Ну, то есть, а если подняться до уровня высшего «я», то есть как бы если перейти как бы к каким-то более глубоким, что ли, фундаментальным законам,
да,
этого мира, то, соответственно, мы получаем возможность и уже как-то влиять и изменять более частные законы, то есть, которые действуют для наших проявлений.
То есть, в принципе, возможно вот,
ну,
так, то есть, да?
Ну, теоретически, да.
Хорошо, интересно, да, прошу. Да, еще хорошо, давайте.
Получается, ну, это немножко мне вспомнилась такая цитата, что чтобы понять систему, нужно выйти из нее. Тут как бы получается, чтобы, ну, в общем, чтобы как-то перестроить правила игры на уровне вот повседневной жизни, нам надо подняться, соответственно, на какой-то более глубокий или более высший уровень, с которого как бы мы уже увидим, как это все работает и как что можно изменить.
Вот Марк зашел. Сейчас, ну, давайте, вот авторитетное свидетельство. Марк зашел. Марк, твое высшее «я» как часто ест?
Оно ест?
Да. Как часто?
Как он ест, так это ест. Твое
высшее «я». Хорошо, а тело твое от обратного начнем. Как часто ест?
Оно уже подстраивается под эти
Под что? Под высший я? Ну, ты можешь не есть физически?
Могу.
Сколько?
Зависит от кармических обстоятельств.
Предположим, самые негативные кармические обстоятельства. Недели две я протяну.
Не есть, просто как это повлияет в дальнейшем на раскрытие моей свободы. Я бы сказал так.
Нет, это другой разговор, как повлияет. Плачевно повлияет. Вот. Вопрос в другом, что твое тело какое время может не есть? Как ты думаешь?
Ну, я не пробовал, так сказать, говорить.
Ну, примерно, ну давайте там, ну скажем, 2 месяца.
Нет, меньше.
Меньше. Да, меньше, да? Вот. А твое высшее я?
Оно вообще.
Оно же не нуждается в еде. Значит, как часто оно ест?
Не, ну здесь вопрос такой сложный, мы это прям конкретно говорим, если мы говорим, что наше я...
Не, подожди, это конкретный вопрос, как часто твое высшее я ест? Оно вообще ест или нет?
Нет, оно не ест.
Оно не ест, почему оно не ест?
Есть ощущение, что оно ест.
У кого ощущение?
У моего я.
А, у твоего я, ладно, но оно нуждается в пище?
Нет, вот с этого нужно было, кстати, начинать. Нет, оно не нуждается в пище.
Оно не нуждается в пище, значит, соответственно, оно что?
Не обусловлено потреблением еды.
Оно не ест, понимаете? Вопрос сказать, как часто твое высшее я ест, то, конечно, можно вот как Марк так, дипломатично, как воля изъявить, так и будет. Но вообще, по большому счету, что такое еда? Это когда мы что-то получаем для поддержания чего-то. Из этого, из этих строк мы прочитали что? Что оно не нуждается ни в какой опоре. Оно само является опорой для всего. То есть, соответственно, наше высшее я не нуждается в еде. То есть вы можете жить, вообще на самом деле, достичь такого уровня существования, когда вам в принципе не надо будет кушать. Обычно у фантастов говорят, что человечество там выйдет на какой-то уровень, когда они начнут там космическую прану из Вселенной поглощать или питаться непосредственно излучением от Солнца. Так вот, из аксиома, из ну, как бы, теории йоги получается, что даже этот уровень, уровень промежуточный, у вас есть такой уровень, когда вы в принципе не зависите от еды, которую, то есть вашему высшему я не надо, это источник. Оно само является источником всего. Но возникает следующий вопрос, да, но наше обычное тело, оно же хочет кушать, хочет. И как же увязать вот эту вот логику, что высшее я не ест, и ему не надо есть? Наше обычное тело ест, и ему надо есть? А мы, фактически человек, это связка между высшим я и обычным телом. Кто хочет подумать на эту тему? Да, прошу. А, спасибо. Ага.
Мне хотелось бы еще раз вспомнить слово «самолучезарный».
Самолучезарный, да.
То есть наше высшее я в состоянии атмана направ, его лучи сознания направлены, скажем так, везде, на само себя. То есть оно
на само себя?
Ну да.
Самолучезарный.
Да, и высвечивает оно постоянно само себя.
Не-не-не, стоп. Если я самолучезарный.
Это немножко в другой момент.
Это в другую сторону. Да. То есть я не себя высвечиваю, потому что если бы я высвечивал сам себя, я был бы черная дыра. А я высвечиваю во мне.
Ну, обладая, скажем так, являясь лишенным неведения, атман он повсюду встречает собственные проявления, осознает их как часть себя, получается.
Лишенный неведения, это как раз находясь под неведением, под действием неведения, скорее.
Не, он сказал, что узнает как саму себя. То есть,
это встречает, и тут же он это осознает как себя.
Так, давайте по-хорошему. Вот эта кружка, это наш высший атман, самолучезарный. Вообще лампочку бы хорошо было. Нет у нас там прожектор, да? Значит, представим, что он сияет во все стороны, свет от него исходит. Значит, дальше что? Дальше он высвечивает чего?
Чай внутри, например.
Ну, считаем, что чая нет внутри, снаружи.
Я так понимаю, что имеется в виду, что все снаружи, это он же и есть.
Да.
И поэтому он как бы освещает сам себя. То есть, ну, он же не кружка это, а он все.
Так, подождите. Скажите, вот ваш атман высвечивает ваши тела?
Ну да.
Что, ваши тела и есть атман?
Да.
Да. Нет. Вот они, ракшасы, собрались, демоны. Это в древних этих ведах обычно была такая байка о том, что боги и демоны собрались, пришли к мудрецу и спросили, ну, как это, что такое высшее я. На что мудрец демонам и богам ответил: вы и есть высшее я. Значит, ушли домой боги и демоны. Демоны обрадовались: ага, нам мудрец сказал, что мы и есть высшее я, а мы такие мохнатые, ну, это демонов ресурс, стали веселиться, есть, пить, радоваться. А боги домой пришли, что-то подумали, да нет, что-то мы не поняли, ну как это так, тело сегодня хорошее, завтра плохое, сегодня болеет, там завтра его кормить надо, не может быть высшее я вот этому телу, которое можно там потерять, оно может там состариться и умереть. А демоны радовались. Жизнь только началась, вот, ешь, пей, радуйся, веселись, ублажай свою душку, потому что ты ублажаешь свое высшее я. Друзья, не пугайте меня вот такими заявлениями.
Но и тело тоже же.
Что тело?
Является атманом. То есть,
тело является атманом.
Но его проявление.
Тело является проявлением атмана. Ага, но это уже что-то другое. Друзья, вы не путайте проявление... И источник. Не путайте человека и тень человека. Это две большие разницы. Человек и тень от человека. Любые проявления от атмана — это как тень. А сам человек сам по себе. Вот. Ну, и что?
Вот, и да, вот как раз получается, что если атман обладает отсутствием неведения...
Так, сейчас прошу прощения, давайте мы архивную закладку 57. Сделаем, да-да.
Обладая отсутствием неведения, распознает все внешнее как себя, то мы, находясь на частном уровне осознания, обладаем неведением и, соответственно, не можем распознать внешнее как часть себя и нуждаемся в еде, получается. Так. Немножко я сбил
мысль. Хорошо, ладно, осмыслить мысль, да, прошу. Мысль дельная, требует развития, осмысления, да.
Для осмысления данной шлушки о том, что наше высшее я не нуждается ни в какой опоре, а само является опорой для всего, мы можем подходить к этому на практическом опыте через такое понятие, как наша прана. Для тех, кто, может быть, не изучал семантику йоги, я напомню, что прана – это первое проявление нашего высшего я через майю. И проявляется она как сознание, энергия и как ананда, наслаждение. Все мы практикуем йогу, я надеюсь, здесь. И можем за собой понаблюдать такой эффект, что когда у нас много праны от интенсивных занятий или вот на выездном семинаре, нам совсем не хочется есть. Как бы мы можем обходиться достаточно малым количеством еды. И в то же время, когда мы, наоборот, у нас будут какие-то чистки, какой-то упадок сил, нам нужно потреблять больше этой вот из внешних источников какой-то энергии. Вот. И таким образом мы можем подойти к тому, что вот упремся в это понятие праны, что прана является вроде как опорой для всего, да? Ну и дальше вот уже будет проще сделать этот толчок от логики в сверхлогику и понять, что за всем еще есть наше высшее я, которое еще более грандиозно.
Ну, интересное размышление. Итак, на основании личного эмпирического опыта вот, можем сделать подтверждение. А может быть, у кого-то другие мысли? Друзья, моя задача не объяснить вам, что имел в виду Шанкара в этих строках. Моя задача заставить вас думать самостоятельно. Мало ли кто что написал, мало ли где чего сказано. Вы помните, что вы должны научиться сами мыслить, сами задавать себе вопросы, сами пытаться на них ответить. Давайте как, встряхнитесь. Генерируйте мысли.
Можно еще разок прочитать?
Да, еще раз, разок.
С самого начала?
С самого начала.
До сюда, да?
Ага.
Итак, указано Ведантой, что сущность атмана – доброта и расположение. И природа атмана – всепроникающее начало. самолучезарностью будучи не зависит атман от чьей-либо поддержки. Приуныли. Да, Марк?
Нет, вот девушка устроена.
Да, пожалуйста. Да, лучше сюда, чтобы лучше слышно было.
Так, я правильно понимаю, что мы остановились на вопросе, почему, если наш атман как бы является абсолютно самодостаточным и не нуждается ни в какой поддержке,
да.
А мы нуждаемся?
Мы ходим кушать. Да. Как такое может быть?
И спать надо.
И спать надо, он как Марк говорит.
Ну, мне кажется, что...
И компот еще. Первое, второе, третье и компот. Да.
Мне кажется, что все объяснение надо начинать, соответственно, с нашего изначального неведения.
Да.
Что как бы получается, что наш атман, будучи оказавшись как бы в неведении, но при этом, обладающий как бы всей своей мощью, всей своей силой, да, более изъявлял какие-то правила игры. Вот. И, соответственно, сам под них потом попадал.
Да.
И получается, что мы, собственно говоря, что вот были созданы такие правила игры, которые вот у нас есть сейчас. И что мы, соответственно, нуждаемся в опоре, потому что мы не осознаем себя как высшее я, мы осознаем себя как что-то другое, как тела, и мне кажется, что еще, мы настолько долго жили по таким правилам, что как бы у нас есть такая привычка, и что эти правила, они настолько для нас уже устоялись давно и прочно, что как бы даже у нас же тут мысли о том, что может быть как-то по-другому, нет, и поэтому и волеизъявлений никакого нет.
Мы их
просто даже не меняем.
Да, интересная точка зрения, да. Спасибо, да, замечательная. Ну что, еще у кого-нибудь родилась мысль? Ну, давай, Марк, скажи нам.
Немножко. Меня зовут Марк Топский, Международный открытый университет. Если развить мысль о проявлении хотели и самолучезарном источнике праны, то... Вот было две точки зрения, раздельно ли, наше высшее я как источник и тела, либо это единое целое. На самом деле, второе высказывание очень хорошо используется в быстрых мирных
методах. Давай попозже, что-то ты как-то так вокруг да около, быстрые методы. Ты вот не знаешь ни быстрых методов, ничего. Шанкара пришел, сказал: Марк, слушай.
У меня же есть хоть
и прочитал
слова.
Вот. А я бы хотел знать, как бы ты это понял.
Ну, давайте про сочувствие, доброта.
Давайте доброту. Ладно, хорошо. Хорошо, Марк, потом, давай, готовься. Я спрошу, еще у кого-нибудь есть?
Нет, у меня готово все.
Ну, давай, хорошо, только быстро, четко и по существу. Без быстрых методов.
Можно ли вот это всегда? Сейчас я просто слова точно не помню.
А то понятно, вы все умники, уже аксиоматику попроходили, все попроходили, начинайте здесь как это самое, Шанкару за пояс за это затыкать.
Да нет, ни в коем случае. Сущность, размышляем. Сущность атмана, доброта и расположение. Значит, как я понимаю вот эти два высказывания, это значит, что если человек, который реализовал знания веданты, знания наставления шанкары, которые он дает в этом тексте, достиг высшей цели, познал свое высшее я, восприятие его других людей, мира окружающего проявляется так же, как доброта и расположение. Почему? Потому что завеса негативной кармы, двойственность и неведение устранены, человек поднялся к Всевышнему Источнику своего высшего я, и его восприятие мира, естественно, проявляется как доброта и расположение.
А почему не как злоба и мизантропия, понимаете?
Да, во всяком случае, потому что все, что он таким образом воспринимает, к чему он проявляет доброту и расположение, есть часть его самого. И он это не то, чтобы знает просто интеллектуально, он это... переживает, пережил и всецело это распознает.
Хорошо, атман может сказать: да, я воспринимаю все окружающее как самого себя, только я такой злобный, сейчас сам себе начну пакости делать и всячески сам себя мучить.
Конечно же, может просто потому, что он уже свободен. Для обмана нет никаких ограничений.
Ну,
но
да,
если мы, нет, просто если мы говорим, ну, о состоянии, так скажем, нейтральном, естественном и, ну, нормально.
А, у атмана бывает нормальное состояние, а бывает ненормальное состояние. Или как прикажете?
Он же может себя проявлять через тело, как захочет, просто он уже не будет впадать в двойственность и в кармические иллюзии. Я об этом говорю. Как бы он себя не проявлял, но естественное...
А почему он должен проявлять себя как добрый и открытый?
Он не должен, он никому ничего не должен. Это его сущность. Видите, доброта и расположение.
Значит, у атмана есть прилагательное.
Нет, это не его прилагательное.
А чьи?
Это сущность, которая таким образом может проявляться через его прану. Тело, качество, мысли.
Подожди, что значит сущность, которая может проявляться через его прану?
Ну, например, если человек, который достиг состояния нирвикальпа-самадхи...
А, да, давайте еще нирвикальпа-самадхи сюда, да, давайте, да. Быстрых методов не будет. Вот. С моими словами, если...
Ну, человек, который достиг атмана, познал свое высшее я, и затем вот вышел, можно сказать, из практики, из этого медитационного состояния, уже с этим опытом, он проявляет себя вот таким вот образом.
Каким?
Потому что он познал сущность.
Каким таким?
Через доброту и расположение.
А почему бы он не выйти из этого самадхи злобным, агрессивным человека-ненавистником?
Ну, потому что вот эти вот черты и качества, в первую очередь, которые у обычных людей проявляются, ненависть, злоба, ревность,
да.
Ну, всякие мешающие,
да.
Чувства, они от неведения.
От неведения?
Да.
А раз неведения нет, то чего нет?
Мешающих чувств.
Господи, давай опять, вот пошли буддистские уже.
Почему буддистские?
Да, потому что сейчас ты буддизм изучаешь тантрический. Я вот тебя слушаю, я слушаю этих наставлений, этих всех лав.
Да нет, все нормально.
Друзья, мы не разговариваем своими словами. Вы пять слов скажете, я скажу, где вы перед этим учились, где вы только что откуда.
Да
отключили.
Нет, ну на самом деле никто не может говорить своими словами, потому что меня тоже воспитывали другие люди, которые так же культуру. Никто из нас не
говорит
своими словами.
Согласен. А я сам первый не говорю. Я сам. Думаете, я что-ли умное могу сказать? Так, значит, Марк нас запутал окончательно. Или нет?
Есть кто не запутался, друзья?
Так, давайте, кто за Марка? Кто за меня?
А у меня есть партия.
Помните, да, да. Кто за меня? Кто против партии?
Дополнение к его словам.
Да, к его словам дополнение.
Вот был такой источник, по-моему, это Горох Хабиджой. Когда он хотел перейти реку, он подошел к реке и сказал: «О, река! Я не ел уже несколько дней, молю тебя, расступись». И река расступилась, и он перешел. А когда к ним подошли, люди сказали: «Как же так, ты же недавно кушал?» Он говорит: «Но это была жертва высшему».
Так, друзья, мы сейчас окончательно запутаемся, вообще просто не вылезем из этих хитросплетений.
Я хочу сказать, что...
А рыба была в этой реке? Это важная подробность. Да. Какой была, да?
Можно еще больше запутать.
Давайте, давайте, запутывайте, куда уж больше. Да, закладку нам надо сделать. Итак, закладка наша 80.
Лариса Сокола, я хочу сказать, несмотря на то, что мы аксиоматику уже, скажем так, изучаем, не буду говорить, что мы ее знаем, мне почему-то вот сейчас хочется протест такой высказать, что для меня, например, атман и кружка – это тоже атман. И тень, которая кружка или листок, ну, отдает вот сюда, для меня вот это тоже атман. Понятно, что это его проявление, но мы не можем атман отделить от листка, от тени, от кружки, от чая.
Так, 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 стоп, 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 друзья. Вот это заява. Все эти самые, как его там, на небесах эти, как его, содрогнулись, да, так, новое учение, течение в йоге пошло.
Какой сегодня число?
Друзья, это выходит, что если нельзя отделить проявление от источника проявления, то есть они связаны, и влияя на проявление, ты можешь влиять на источник?
Почему? Их можно отделять, но... Это все равно проявление, есть атман, можно отделить. Почему здесь критерий такой? Что...
Это вопрос на самом деле принципиальный, друзья. Является ли проявление и источник одним и тем же или нет?
Ну раз все едино, то есть, видимо, здесь такая, все, надо больше к единству склоняться, что источник является и одновременно своими проявлениями.
Ну, получается, атман, который светит, как лучезарный луч, это же тоже тогда атман, или это опять уже нет? получается и луч атман, и то, что луч высветил, и вот эти мы говорили о том, что он себя увидел. То есть получается.
Это непрерывный поток.
Источник, луч, и, допустим, то, что он высвечивает, это как-то одно и есть.
Только... Солнце зависит от того лучика, которое ко мне в окно пришло. Я могу схватить этот лучик и тянуть, пока сюда солнце все не притащу. Или они не связаны?
Ну, в некотором смысле это зависит, потому что вы как высшее я можете...
Не-не, давайте без высшего я вот просто, да, вот есть источник, есть проявление.
Если мы видим луч, мы видим солнце.
А влияя на луч, мы можем влиять на солнце?
Нет.
Здесь та же самая аналогия. Аналогия та же самая, что ваше проявление, друзья, и ваше высшее я, вещи, безусловно, связанные, как причина и следствие. Но в то же самое время вещи отдельные.
Может быть, здесь можно сказать, первичное и вторичное, но все-таки...
Конечно, первично, как нам сказал Шанкара, первично наше высшее Я, которое не является, не нуждается ни в каких отпорах. А вот можно... Которое ни от чего не зависит, в том числе и от своих проявлений. Да.
Я хотела...
Сюда погромче представиться, а то не запишется, меня будут ругать. А уже и так не записывается, потому что вылетел этот штекер. Слушайте, друзья, надо купить дорогой микрофон. Я даже денег дам. Потому что диктофон очень хороший, а микрофон копеечный. Он постоянно вываливается, и он срезает звук. Звучание ужасное получается, особенно когда вы сжимаете. То есть стоило тратить $500 на диктофон и за $2 покупать микрофон. По-моему, нет. Давайте я вообще без этого... Без... Ага.
Ирина, группа 4. Я, Вадим Валерьевич, вспомнила одну аналогию, которую вы в лекции давали. Вот у меня она как-то помогает. Вы там говорили про энергию сознания.
Да.
Вы говорили о том, что как бы такой давали аналогию, что стоит ребенок, он стоит возле аквариума. И он запустил в аквариум обе руки.
Ага.
Вот, одна рука энергия, другая рука сознания. И в этом аквариуме он играет какой-то игрушкой.
Угу.
Вот, мне кажется, вот эта аналогия, ну, как бы очень хорошо дает понять о том, что такое высшее я.
И как оно связано с нашими телами.
Да, связано с нашими телами.
Ага, спасибо, да. Замечательно, да. Так, ну что, еще у кого есть мысли? Философы. Будущее человечества. Человечество, затаив дыхание, следит. Ее будущее зависит от вас. Из каждого из вас в будущем вырастет лидер.
Объясните на примере тантра-йоги.
Не надо.
А вопрос можно?
Давайте останемся в рамках Шанкара. Да, вопрос какой?
Да, как же тогда работает хатха-йога?
А как же работает тогда хатха-йога, друзья?
Если мы не можем проявлением повлиять на источник,
ага,
то получается, как работает хатха-йога?
Можно, а вот он скажет. Вот он скажет, Марк скажет.
Да. У нас сразу тогда с хатха-йоги.
Давай с хатха-йоги.
Вот мы когда позу делаем, у нас возникает ощущение, ну, если говорить, перенести это на прану, у нас, ну, очень грубо, прана как-то начинает по телу двигаться. Мы ее ощущаем через мысли, через ощущения. Если мы начинаем это отслеживать, замечать, как, какая поза делает именно конкретными эти ощущения, как они проявляются, становятся устойчивыми, неустойчивыми, как это влияет на концентрацию. Вы помните, что концентрация...
Макс, покороче, покороче, покороче.
И отслеживая этот процесс, мы прямиком стремимся к источнику, как если бы мы сели в метро на конечную станцию и на какую-то станцию там, в центре города и на конечную двигались постепенно. Вот так работает хатха-йога. То есть мы как бы щупаем внутри себя, используя асану.
Так, у кого другие мнения? Прошу.
Международный открытый йога университет, Салматина Ирина, группа 4. Я думаю, что занимаясь хатха-йогой, мы просто очищаем свои проявления и можем лучше видеть источник. Но при этом на источник мы не воздействуем. То есть, если наши проявления загрязнены, они хуже видят источник или вообще там, не знают о его существовании, не могут его разглядеть. Вот и, собственно говоря, когда мы позанимались, у нас...
Ага, еще у кого мнение, мысли насчет того, как работает хатха-йога? Прошу.
Международный открытый йога-университет, Ольга, группа «Четвор». Но я продолжу размышления, просто хотелось бы привести следующую аналогию. Если наше высшее «Я» — это как солнце, как источник света,
ага,
наша прана — это лучи,
ага,
то наше тело можно представить как стекло, пропускающее или не пропускающее эти лучи.
Угу.
А хатха-йога — это как
средство, которое
промывает стекло. И как если стекло чистое, то свет праны лучше через него проходит.
Ну, в том числе можно так. Хотя есть еще более сложное объяснение, я потом в конце нашей лекции его вам дам. Так, ну давайте еще парцайку мы прочитаем от начала до этого афоризма. Там не все еще.
Итак, указано Веданты, что сущность атмана – доброта и расположение, и природа атмана – всепроникающее начало. Самолучезарностью будучи не зависит атман от чьей-либо поддержки. Вся эта вселенная – в сущности незначительно, и от атмана она действительно отличается.
Угу. Ну и конец, давай сразу там.
Я то одно неуничтожимое. Если даже вселенная исчезнет, я останусь. Я блаженство, единство. Я атман есть.
Ну и еще раз вот ту часть, которую мы только что прочитали, вот что насчет вселенной.
Вся эта вселенная в сущности незначительна. И от атмана она действительно отличается.
Угу. Какие мысли? Вот по этому повороту. Нет, Марк, ты уже выступал. Друзья, много людей у вас, и все сидят в самадхи. Давайте, пробудите свою харизму, энергию сознания, пробудите. Нет, тоже уже был. Давайте, кто рта не раскрывал? Давайте, встряхнитесь, прошу.
Можно повторить?
Все да, давай, поэтому вы сюда, а то тебя не услышат. Друзья, я вас прошу, задача этих лекций, безусловно, в том, чтобы вы проснулись как учителя человечества, чтобы вы вышли из этой лекции и поняли, что все в ваших руках, что сейчас вы, наконец-то, перетряхнете, прошу прощения, весь этот курятник, понимаете, да? Что вы, наконец-то, будете сеять разумное, доброе, вечное. Вы должны поверить в свои силы, а вы сидите скромненько. Иногда даже надо глупость говорить, но дать проявиться самому себе, понимаете? Иначе потом, когда даже будет надо умность сказать, вы будете сидеть и молчать тихонько. Да, еще раз, значит, это. Да?
Вся эта вселенная в сущности незначительна, и от атмана она действительно отличается.
Ага.
Я думаю, что здесь подразумевается то, что вся эта вселенная создана этим же самым атманом для того, чтобы получать какой-то опыт, для того, чтобы играть.
Ага.
И можно сравнить с ребенком, который играет в песочнице, с куличиками. Эти все куличики незначительные, но он же с ними играет, и неинтересно.
Ага.
Но по сравнению со самим ребенком...
Да, то есть это все ерунда. Хорошо, еще у кого мнение, мысли? Да.
Никита, подготовительная группа. Я вот, мне в голову пришел такой пример хороший. Вот около метро люди работают, они, значит, носят на себе объявления.
Ага.
Вот, если представить, что вот это объявление, или, допустим, они в костюмах каких-то ходят, завлекают людей, значит, в то или иное заведение.
Ага.
Вот этот костюм – это наше проявление.
Ага.
Ну, в этом примере. А наше «я» – это вот, ну, мы, которые, ага, значит, в этом костюме. И вот, находясь как бы в неведении, мы думаем, мы считаем себя этим костюмом. Мы думаем, а я там обтерся обо что-то, у меня здесь грязненько, как же я могу жить-то? Вот. И мы, значит, там все время стираем. А если бы мы считали себя своим высшим «я», то мы бы понимали, что, то есть, что бы с этим костюмом ни было, даже если он там, ну, что бы с ним ни произошло, на нас это никак вообще не повлияет. И вот это как бы принципиальная разница, что, считая себя проявлением, мы склонны как бы, ну, всячески над ним там радеть и так далее.
Ага.
А если бы мы считали своим высшим «я», мы даже, то есть, ну, как-то, нас бы это не касалось. И, то есть, по сути, тут и говорится, как я понимаю в этом афоризме, что Вселенная, то есть в данном случае это наше проявление, ну, я понимаю, что в тексте под Вселенной имеется в виду проявление высшего «я». То есть, ну, то есть оно проявляется как бы во Вселенной, то есть проявление. Оно как бы незначительно, а Высшее Я как бы отличается от этой Вселенной, и то есть, вот, это оно другое, чем у
тебя. Интересно, хорошо, спасибо. Правда, у меня тут же следующая аналогия. Я вспомнил, кто уж точно не заботится о своей одежде, друзья, это бомжи. То есть неужели они познали? Познали.
Можно сразу ответ?
Да, ответ сразу. Да сиди там.
В общем, тут именно вот подразумевается то, что мы считаем себя собой. То есть, а тут получается, что они, считая себя костюмом, все равно относятся к себе как к костюму. Вот, мне кажется, в этом роде.
Небрежно относятся. Да!
Ирина Гриппичетор. У меня возникла такая аналогия, что, допустим, вот мы находимся во сне. И, ну, к примеру, нам снится какой-то кошмар. И мы ему ужасаемся, мы в это верим, мы ну, придаем этому огромное значение. Мы просыпаемся в холодном поту и понимаем, что, собственно говоря, все, что было там, оно незначительно. А может быть точно так же, да, когда мы выйдем из этой вселенной и увидим все сверху, точно так же, как выйдя из сна, да, там, мы, к примеру, познав своего атмана, взглянем на нашу жизнь и подумаем, что оно, наверное, было незначительно.
Хорошо.
Или что-то
да,
более
хорошо.
Высокое.
Так, чудесненько, чудесненько. Мысли еще есть?
Да.
Да, можно.
Значит, хотелось бы вот, в связи с этими рассуждениями вспомнить концепцию микрокосма и макрокосма, их подобие друг другу.
Ага.
Вот. И поскольку вот, все-таки мы постоянно напоминаем, что принцип единства вот, существует согласно Шанкаре, то значит, вот, к вопросу, как управлять можно, вот, там задан был вопрос, влияет ли, может ли человек на Солнце, например, повлиять, да? То есть, на самом деле, очень неоднозначный ответ. То есть, на самом деле, если внутри ну, системы, человек представляет собой систему микрокосма, так если упростить совсем ситуацию, микрокосма. Вот, большая Вселенная и, так сказать, это макрокосм. В силу их подобия, то есть, по крайней мере, на теоретическом уровне, возможно, то есть, если человек меняет состояние своего микрокосма, одновременно с этим, в силу единства всей Вселенной, меняет состояние макрокосма.
Нет, ну мы это приводили в качестве аналогии. Вы помните, а все-таки разница между проявлениями и источником, породившим эти, что называется, проявления. Вот это вопрос принципиальный философии. Это вопрос, знаете, вы являетесь материалистом или идеалистом?
Так вот здесь очень важная вещь, что когда мы меняя внутреннее свое состояние, своего микрокосма, позитивно излучая, так сказать, позитивную энергию из себя, вот как раз принцип доброты, мы таким образом формируем внешний макрокосм, тоже становится позитивным, силу их подобия, что микрокосм.
Да, но здесь несколько о другом речь. Здесь несколько о другом речь. Давайте мы пока не будем продолжать эту тему. Да, прошу, Свет. Здесь все-таки это была некая аналогия.
Ну, пару слов хотела добавить по поводу того, что вся наша Вселенная в сущности незначительная. Человек, который живет обычной жизнью, он сначала стремится получать какие-то блага извне и хватается за разные формы. Он, например, встречает девушку, влюбляется в нее, потом он проходит какое-то время и чувствует, что что-то изменилось, что в сущности то, зачем он погнался, не является вот самой этой девушкой. Потом он уходит в карьеру, мечтает о каком-то материальном благополучии, но получая это благополучие, опять остается неудовлетворенным. И таким образом он имеет возможность подойти к тому, что вся эта Вселенная, вот все эти внешние формы, они в сущности незначительны по сравнению вот с неким вот этим высшим импульсом, который он никак еще не может охватить. И, собственно, таким образом он и подходит к йоге, к практике йоги, которая уже позволяет ему выше быть.
Так, ладненько, да, прошу. Давайте, друзья. Да, от начала до конца, давайте.
Итак, указаны веданты, что сущность атмана – доброта и расположение, и природа атмана – всепроникающее начало. Самолучезарностью будучи, не зависит атман от чьей-либо поддержки. Вся эта вселенная в сущности незначительна, и от атмана она действительно отличается. Я – то одно неуничтожимое. Если даже вселенная исчезнет, я останусь. Я блаженство и единство, я атман есть.
Значит, вселенная незначительна, и от атмана она отличается.
Ага, действительно отличается.
Действительно отличается. Ну вот мне хотелось как раз продолжить Светина сообщение о том, что да, как бы, когда мы к чему-то стремимся к жизни, мы как бы вот чувствуем такое нечто, что нас привлекает. Вот. Но мы это ассоциируем всегда с какой-то вещью, обычно вещью или действием, или чем-то еще. Но часто, вот как Света уже говорила, бывает, что когда мы достигаем желаемого, оказывается, что вот этот вот, вот эта вот искра, которая куда-то делась, да. И вот это вот как бы вот эта вот искра, это вот нечто такое запредельное, да, как бы что такое нечто
неуловимое.
Да, но на самом деле не связано с этими вещами. Оно может как бы светить вот через некоторые вещи. Как бы через некоторые вещи мы их просто видим. Но эта искра не создается этими вещами. И получается, что эта вся вселенная, она, в общем, не нужна как бы ни для чего, как только чтобы мы через нее увидели этот импульс, искру. И, а сама по себе никакой ценности она не представляет.
Да,
если мы
увидели
этот импульс или искру, то вся Вселенная незначительна, и она не является, ну то есть как бы вот, по сравнению с этим импульсом, с атманом, она ценностно незначительна и действительно не имеет ничего общего с ним цели.
Хорошо, замечательно, чудесное размышление. Еще есть у кого-нибудь что-нибудь сказать?
Аналогии еще я хотел
в отношении чего
более наглядно. Ну, значит, ну вот представим, что мы сидим перед компьютером, играем в космическую игрушку,
да.
И там как раз вселенная этой космической игрушки. Вот, во-первых, ну, можно сразу такую аналогию, что мы являемся вот этим атманом, то есть наша
разума,
смотрим на эту вселенную, во-первых, действительно вселенная отличается от нас. Вот эта игрушечная вселенная.
Матрица.
Да, она, в общем-то, бесконечна, то есть можно на кораблях там летать по этой бесконечной вселенной внутри компьютера. Но на самом деле, вот она ограничена, вся эта вселенная на самом деле ограничена вот этим экранчиком.
Ага.
В этом смысле вот такая аналогия. Наверное, вот Шанкар можно ее применить, что он имел в виду, что этот экранчик очень небольшой на самом деле. А внутри, да, пожалуйста, там бесконечные возможности, там в игрушки вот летает, куда хочешь там.
Да, интересно. Так, ладненько, друзья, давайте-ка мы еще раз пройдем по этому афоризму и потом еще поразмышляем. Итак, значит, как здесь сказано, следующее, что ведантой указано, что сущность атмана – доброта и расположение, природа атмана – всепроникающее начало, самолучезарностью будучи не зависит атман от чьей-либо поддержки. Косвенно ссылка на то, что действительно наш атман по ту сторону, вне вселенной, вне пространства, вне времени, он не является каким-нибудь объектом или явлением нашей Вселенной. То есть он действительно всего лишь как-то проявляется в нашей Вселенной. Где он? Какова его природа? Она вне Вселенной, окружающей нас. То есть ваше высшее Я в этом отношении никоим образом не зависит от Вселенной. Ни через еду, ни через энергию, ни через сознание, ни через информацию, ни через что. Вы действительно, как если бы из ниоткуда пришли вовнутрь и начали что-то делать в этом внутри, как действительно был этот образ аквариума, когда маленький ребенок засунул две руки, и давай там рыбки ловить. Или хватит там какую-нибудь игрушку, и давай, значит, ей играть. Вот это вот заявление о том, что суть атмана – доброта и расположение, действительно, это, знаете, как косвенная ссылка на первый принцип йоги, указание на сверхлогичность атмана. У вас, друзья, поверьте, с точки зрения логики нет ни малейших оснований быть добрыми. Ни у кого. То есть, точнее, ваша логика будет одновременно давать столько, сколько плюсов от вашей доброты, столько и минусов. То есть, в плане логики, в плане обычного разума, вопрос доброты не решает. Во-первых, нету четкого критерия, что такое доброта. Для кого-то один человек добрый, а для врагов этого человека, может быть, там он злой, наоборот. В общем, эти комбинации может быть сколько угодно. То есть начнем с того, что с позиции логики разума нет критерия доброты или злобности. И поэтому уже находя на этой стадии понятие доброты такое ускользающее. Мы, собственно говоря, не можем определить, что такое доброта, но в то же самое время можем почувствовать, что такое доброта. И фактически вы помните, как в йоге есть первый принцип йоги, значит, это принцип не причинять страдания другим живым существам. По сути дела, помимо, по мере того, как ваш атман самопознает сам себя, как он избавляется от неведения в отношении того, чем он не является, тем больше он как бы утверждается в своей истинной сути. И вот чем больше он утверждается в своей истинной сути, тем в большей степени потом уже через проявление Вселенной он склонен демонстрировать нам доброту, открытость, ну, что-то такое, что нам нравится. Такое, что вот мы считаем как вот такими высочайшими гуманистическими проявлениями. Еще раз, с другой стороны, вы не найдете четкого определения, что такое доброта. Ее просто нет во Вселенной. Что одному доброта, хоть и что русскому хорошо, то немцу смерть. Вот, и наоборот. И вот это с одной стороны, как бы Шанкара дает такой толчок нашему разуму через эту девятую шлоку. Потому что все-таки сущность атмана запредельна. Выразить ее невозможно, но можно как если угодно почувствовать даже. В этом отношении даже чувства ближе нас подводят к высшей интуиции, чем доводы голого разума. С другой же стороны, здесь в этой шлоке Шанкара еще раз нам дает понять, что атман не нуждается в отпоре. Он сам является опорой чего бы то ни было. И по сути дела, вы не нуждаетесь ни в чем. А вот ваши тела нуждаются в чем. А вот этот вопрос, а как же связаны две вещи? Что с одной стороны, на одном полюсе ваше высшее я, ваш атман, который не нуждается ни в чем, а на другом полюсе ваши тела, которые нуждаются много в каких вещах. И как это все можно связать? Связка очень достаточно логичная и понятная. То есть, по сути дела, ваше высшее Я, оно проявляется как сознание и энергия, а ваше сознание и энергия начинает управлять какими-то более грубыми, если угодно, потоками сознания и энергии. И вот уже для вот этих более грубых потоков сознания и энергии нужна уже еда, нужны какие-то вспомогательные факторы. Но с другой стороны, смотрите, какой парадокс получается. Что чем более совершеннее ваши будут тела, тем проще будет обходиться только лишь тем сознанием и энергией, или той праной, которая у вас есть непосредственно от атмана. Вот сейчас у нас с вами примерно такая ситуация. Импульс, скажем, энергии, который идет от нашего высшего Я, он заставляет какие-то более грубые импульсы энергии влиять на еще более грубые импульсы энергии, а те на еще более грубые импульсы энергии, только потом наши там мускулы начинают сокращаться, распрямляться и так далее. То есть такая вот цепочка передачи сигнала на усиление. А представьте, вы сделаете такую систему, которая бы меньше задействовала вот эти вот потери. И как следствие, и вы становитесь более, в этом смысле физически выносливы и менее подвержены тем или иным отсутствием еды, воды, сна.
там, времени, не сна, а усталости. Вот, поэтому и считается, что со временем, по мере того, как вы все больше и больше утверждаетесь в своем атмане, доля вашей праны все больше и больше, а доля наемной праны все меньше и меньше. И в идеале вы можете полностью заменить всю прану во всех своих структурах на прану, исходящую от вашего атмана. И в этот момент вы физически, в принципе, становитесь бессмертным. Просто хотя бы по той простой причине, что ничего не сможет вас уничтожить. Так как даже если там повреждать ваше тело, оно будет моментально восстанавливаться за счет праны от вашего высшего я. Действительно, мы во многих йоговских текстах читаем совершенно чудесные истории о какой-то фантастической выживаемости йога. Уж его бедолагу и на дыбе, значит, это самое. И что только с ним не сделали, а на нем как все на собаке заживает, совершенно волшебным образом. То есть это все только лишь потому, что доля наемной энергии, поддерживающей организм, сокращается, а доля той энергии, которая идет от, как вам сказать, атмана, она увеличивается. Но тут, я помню, сразу же контраргумент всегда приводили. Ну хорошо, тогда можно было бы тут же каким-то образом поставить какой-то там датчик, который бы измерял харизматичность личности. Потому что, ну, если праны больше, и она может проявляться как энергия, то это можно сразу зафиксировать какими-то там физическими приборами. Но вот в этом-то и парадокс праны, что прана — это вещь, которая в одну какую-то там часть времени проявляется как мощный импульс энергии, а в следующую, в противофазе, как, значит, в обратную сторону поток сознания. И поэтому хватить нечего, все равно ноль получается. То есть как бы две эти волны, понимаете, одна положительная, другая отрицательная, друг друга фактически уравновешивает и... суммарная ноль. Поэтому здесь тоже очень тяжело как-то отследить этот фактор, только косвенно. И, собственно говоря, действительно считается, что по мере того, как мы с вами будем эволюционировать, то человечество будет приходить к качественно новому состоянию. Когда вот эта доля праны, исходящая от атманы каждого члена общества, станет больше какой-то критической. После этого моментально исчезнет огромное количество заболеваний. Исчезнет проблема старения. Потому что проблемы старения на самом деле сводятся к очень хитрым проблемам отсутствия прав. Продолжительность жизни начнет увеличиваться. Люди начнут демонстрировать какие-то совершенно фантастические способности, что там его там можно повредить, а у него сразу же все заживает. Об этом нам говорят древние тексты. Это, вероятно, светлое будущее человечества. И, а потом, когда еще раз степень этой праны вообще будет стопроцентная, то это будет, вероятно, вообще что-то фантастическое. В йоге косвенно указывается, что несколько раз на протяжении истории человечества были отдельные группы людей, которые вот таким образом достигали высшего состояния и уходили с Земли, куда-то путешествовать там, по Вселенной. Я уж не знаю, не спрашивайте, куда они делись. И фактически вот это вот такое наследие знаний — это тот подарок, который вот такие группы людей, уходя, оставляли нам. То есть они полностью выжили все, что только можно было выжить из земли, из жизни на Земле, в телах людей. Во-первых, оставляли нам тела, как учит родовая йога, потому что мы такие тела не в состоянии сами сотворить. Мы их умеем только клонировать и заселять. Мы даже не знаем всех заложенных в них возможностей. Но с другой стороны, как только мы полностью все возможности реализуем наших тел, то, по всей видимости, мы отсюда уйдем с планеты Земля. Это еще, знаете, у кого там, у Циолковского, там, у всех Вернадского там, и прочего-прочего были вот эти вот мечты о чистом человечестве, что какая разница, вот у вас сейчас тело белковое, физическое, но по сути дела это комбинация потоков
наемных энергий и сознаний из окружающей Вселенной. Но кто мешает вам эти потоки сделать на более тонком уровне? И тут мы подходим вплотную вот к этой, к этим вопросам жизни. Но а как сделать, как этому подойти? Опять же, выход дается, то есть познанием своего высшего Я. И вот и косвенный метод тут же. То есть, если ты чувствуешь, что в твоей жизни ты в каких-то моментах проявляешь себя по-доброму, то это является косвенным признаком того, что все-таки как бы работает та незамутненная часть твоих проявлений, которая наиболее близка к атману. То есть чем добрее человек, тем в большей степени в нем реализовано или открылся уже его высшее Я. С другой же стороны, чем более вы начинаете быть независимы, действительно, вот как Света сказала, от каких-то внешних факторов. Внешних факторов очень много. Нам кажется, что счастье где-то снаружи, во Вселенной. Мы там стремимся к карьере, мы стремимся к каким-то целям. Но каждый раз получается, что достигая какую-то цель, мы хватаемся несколько дней радости, а потом нам это все приедается. Потому что форма осталась та, а что-то неуловимое исчезло. А что неуловимое? Неуловимое, по всей видимости, какой-то фактор, который позволяет нам увидеть отблески нашего же собственного высшего Я. И вот вы помните, что в одной из Упанишад сказана такая фраза, которую я люблю часто повторять. Примерно она звучит следующим образом, что не ради жены цена жена мужу, а ради атмана цена жена мужу. И там дальше перечисляется еще много чего. То есть получается, что если с помощью какого-то внешнего фактора во Вселенной нам удается приоткрыть свое высшее Я, мы счастливы. Но если мы схватились за тот источник, с помощью которого это приоткрыли, рано или поздно он перестает действовать, и это становится обузой для нас. Вот. Ну и непосредственно следующий момент, который здесь сказан, о том, что вся Вселенная в сущности незначительна. И от атмана она действительно отличается. То есть все, что мы видим вокруг, с одной стороны, вроде как действия нашего же атмана, волеизъявлений, да, действительно, это те законы, которые мы волеизъявляли, и согласно этим законам, наши проявления стали здесь чего-то такое вот творить. И много чего успели наворотить. Но по сути дела, это действительно как песочница, куда мы пришли поиграться, и в любой момент можем уйти, даже не вспомнив о ней. Вот поэтому и в этом смысле, знаете, в некоторых древних текстах сказано, что, скажем, йог или единя отказались от мира. Вот попробуй современному человеку скажи такую фразу, он скажет, ну вот начинаются религиозные какие-то там эти самые фанатики. Значит, свою опять начинают петь про... Ну, это старая песня обычно во всех религиях, одну и ту же песню рано или поздно затягивают. Что откажись от мира, уйди, все брось там и так далее. Вот. Правы они или не правы? С одной стороны, да, все религиозные эти лидеры правы, абсолютно правы. Что да, действительно, весь этот мир как песочница. Наиграешься, и на тебя надоедает. Но вот не правы только лишь в том смысле, что сперва надо наиграться. Понимаете? А потом ее бросать. А получается наоборот, получается, что человек еще не наигрался, а ему говорят, все, уходи, откажись, брось, там, не это, да. И, да.
А можно же во время игры тоже его?
Мах, не перебивай, а.
Или...
Вот, и, значит, получается так, что в этом смысле они, конечно же, курят полнейшую ахинею, когда призывают молодых, сильных, юношей и девушек подстригаться в монахи, вместо того, чтобы управлять этой страной, вместо того, чтобы развивать науку, вместо того, чтобы идти в политику, в бизнес, да, вот самые честные, самые чистые в результате вот таких этих самых происков уходят в эти кельи, а на их место приходит всякая шваль. И эти государства начинают потихонечку ломаться. Знаете, вот такая вот обратная сторона этой религиозности. Все считают, что вот, мол, где там религии поддерживают, все, это как посмотреть. Я напомню вам, что такую точку зрения буддистов в Индии на буддистов. До сих пор в Индии в известных кругах считается, что буддизм был крайне отрицательной, деструктивной сектой. Почему? Потому что всех заставил побросать жен, детей и уходить, значит, искать свою личную нирвану. А здесь хоть трава не расти. И только лишь потом, когда эта опасность была осознана и скорректирована, возник тибетский буддизм. То есть буддизм Нагарджун или ламаизм, как он назывался. Вот. Поэтому одни и те же поучения могут быть как действительно объясняющие устройство Вселенной, так и страшный яд человеконенавистнический, который может очень серьезно подорвать жизнь. Вот вспомните идеи коммунизма в Советском Союзе. Ведь на самом деле вполне вменяемые были задумки. Вполне вменяемые, что да, надо что-то регулировать, не все надо отдавать там, на откуп свободного капитала. Но вспомните, к чему это привело. Привело к тому, что СССР в конечном итоге так и развалился. Вот поэтому вот и здесь надо быть всегда таким очень аккуратным во всех философских или каких-то там религиозных или там даже йоговских каких-то течениях и текстах. Помните, что в первую очередь йога – это жизнь. И все, что ставит под удар жизнь, это не йога. Как бы йоговски это ни называлось. Вот, к сожалению, эту простую мысль вот я пытаюсь донести уже десятилетия здесь, преподаю йогу, и она так с трудом доходит до многих. Так с трудом, что просто... Да, так вот, и, наконец, прозвучал вопрос такой очень любопытный. А как же тогда хатха-йога действует? Если получается, что наше высшее «я» само по себе... Наши, и оно ни от чего не зависит, наши проявления много, и тела много от чего зависят, и по сути дела связки между ними-то, связка между ними такая, что, конечно же, наше высшее «я» – источник проявлений, а вот проявления-то на высшее «я»-то на самом деле вроде как и не влияют, потому что они проявления. И возник вполне конкретный хороший вопрос. А как же тогда хатха-йога работает? Ведь в хатха-йоге, я напомню, что это физические упражнения, когда мы там те или иные позы принимаем. Получается, что вроде мы, влияя на наши проявления, на наши тела, мы каким-то образом заставляем наше высшее «я» больше самоосознать себя. Возникает вопрос, а не является ли это что-то такое, ну, нелогичное такое положение? Нет, друзья. По той простой причине, что смотрите, какая ситуация происходит. Действие любой йоги, будь то хатха-йога, медитация или еще что-то, сводится всего лишь к одному. Это устранение неведения нашего высшего «я» в отношении самого себя. То есть, если неведение устраняется, то мы называем этот процесс самопознанием, мы этот процесс называем йогой. И прямо пропорционально, как мы самоосознаем свое «я», приходит то или иное могущество. Но вот беда-то только в том, что чтобы нашему высшему «я» самоосознать себя, иногда требуются ментальные усилия, о чем-то размышлять или изучать те или иные концепции. А иногда требуются какие-то эксперименты со своими проявлениями или телами. И вот представьте себе такой пример. Ваше высшее «я» считает себя своими проявлениями, которые как лучик света проникают в эту вселенную и высвечивают ваши тела. Значит, вы, причем равномерно распределяясь по вашим телам. И ваше высшее «я» считает себя уже даже не праной, а освещенную этой праной ваши тела, ваши структуры. И вот представьте, вы поели грязной еды. Она как-то у вас усвоилась там. Она снаружи как-то там пропиталась праной. А ваше высшее «я» считает, что вот это как раз неуместная грязная еда, вы и есть. И на всяческую попытку как-то повлиять на то, чем вы себя считаете, то есть на эту грязную еду, грязную структуру, очень болезненно реагирует. Ну вот вы начинаете заниматься хатха-йогой, вы делаете известные позы, вы делаете известные там какие-то движения. И происходит следующий момент, что ваша та прана, остается на месте, а вот какие-то ингредиенты, которые вы считали самим собой, вдруг грязные уходят, а чистые приходят. И вы с удивлением видите, что грязное ушло, как-то раз прана стала лучше светить, вы лучше самоосознавать себя начинаете. И вы говорите: о, я себя лучше почувствовал. По той простой причине, что до этого она распылялась на чем-то другом. И вот один раз туда-сюда, другой раз, и это косвенно наводит ваше высшее «я» на мысль. Так может быть, я являюсь независимым от тела? И действительно приходит это самоосознание, неведение устраняется, могущество увеличивается. То есть, чтобы устранить неведение, иногда достаточно прочитать умную книжку, и вы устраните. А иногда читай, не читай. Пока несколько там сотен раз не сделаешь то или иное упражнение хатха-йоги, не дойдет. Но по сути дела, все честно, да, если вы работаете со своими проявлениями, вы так хитро с ними работаете, что потом до вас доходит: о, смотрите-ка, тут что-то начало меняться, а я-то считал, что я этим являюсь, а я, оказывается, являюсь чем-то другим, о, так я, может быть, что-то более грандиозное. Так что и хатха-йога абсолютно необходимый инструментарий, как то изучение теории и прочего-прочего. Все честно. Ну или, например, еще такой пример, как для чего нужны наши проявления, чтобы познать источник проявления. Этот пример наиболее такой характерен для объяснения йога-сутр Патанджали. Там вообще сводится к следующей такой идее, что у вас есть то, что есть... что называется ваш разум. И это как гладь озера. И есть над этим озером ваше высшее Я. Представьте, что это солнце. А от этого солнца, безусловно, множество лучиков света летят и ударяются в озеро. Но над поверхностью озера постоянно дуют ветра. И поэтому озеро покрыто рябью, волнами. И солнце не может увидеть свое отражение в озере. Каждая волна – это ваша мысль. Значит, все ваши страстные желания, значит, как выраженные через дыхание, это те силы, которые заставляют это волнение быть. Но вот вы начали методом пранаямы дышать как-то более соразмеренно, и у вас из-за множества таких каких-то разношерстных волн и волночек более-менее какие-то вырисовываются уже однонаправленные, да, то есть их они более как-то структурированы. И в дальнейшем теми или иными методами вы стараетесь в глади этого озера убирать одну волну за другой. В йога-сутрах Патанджали это называется саньямой или постепенной концентрацией на одной мысли. И вот вы так, работая над собой, убираете мысль за мыслью, мысль за мыслью. В результате у вас остается на поверхности озера всего одна волна мысли. То есть представьте, раньше было всего такое не мохнатое, а такое, знаете, вот как вот, ну, ветер дует, и вот увидеть отражение солнца невозможно. А тут уже одна большая такая волна, и там уже можно разглядеть такое переливающееся солнце. Но вы идете дальше, вы берете, и это называется самадхи с объектом состояния. Но дальше вы идете следующим образом. Вы берете и последнюю эту мысль, волну, раз, убираете. И вот, ваш разум, озеро гладкое. И вот, в него от солнца летят лучики, отражаются и летят обратно в сторону солнца. То есть солнце видит свое отражение. И как только оно увидело свое отражение, оно поняло: ого, я солнце! Оно устранило свое неведение и несоизмеримо расширило свое могущество. То есть даже грамотно, если вы будете использовать свои проявления грамотным образом, эти проявления дадут нужные знания, нужные знания устранят неведение, и даже несмотря на то, что проявления никак не могут повлиять на источник этих проявлений, вы тем самым вот таким хитрым образом все-таки устраните неведение и достигнете высшего самадхи, высшего осознания того, чем вы являетесь на самом деле. Поэтому вот этот вопрос связки между источником праны, праной, он принципиален. Источник праны не зависит от праны. Но можно хитро использовать таким хитрым образом прану, чтобы источник праны понял, кем он является на самом деле. Вот. Вы, я надеюсь, ухватили эту достаточно сложную мысль. Или нет? Кто не понял ничего?
Вот.
Можно, да, конечно. Да, да.
После того, как солнце осознало себя, получается, все равно оно возвращает же поток мысли формы дурять, но уже с полным осознанием, кем оно является на самом деле. Иначе как проявлять себя? Да?
Да, если потом опять хотите себя проявлять, опять набудете, значит, дурять. Вот. Но, понимаете, вы уже за рябью знаете, что там скрывается солнце. Или, знаете, есть немножко другая аналогия такого же объяснения. Очень красиво оно где-то было в книжках, по-моему, про Рамакришну описано, что сидел йог и медитировал на устройство самого себя и бытия. Вот. Сидел, были тучи, дождь шел, он сидел под дождем, но все равно размышлял над природой своего высшего я. Потом вдруг какой-то момент, тучи на секундочку рассеялись, и луч света упал прямо на Егина, прямо ему на лоб. Ну, он сидел там где-то ему так. Вот, после чего он вскочил и начал танцевать, радоваться всячески, значит, выказывать высочайшее удовольствие. И его, значит, и все это сотоварищи поймали, говорит, что радуешься? А он сказал, а я понял, что высшее я не исчезает от того, есть ли облака или нет. Оно всегда светит. То есть точно так же и в нашей жизни. Мы потом, пережив, как утверждается, состояние самадхи, поняв, что такое солнце, и помня, как оно есть на самом деле, мы потом бросаемся в самую темноту мира. Потому что нам ничего не страшно. Мы знаем, что это всего лишь игра. Что высшее Я, Солнце, всегда есть. Оно не исчезает ни на секунду. Иногда его просто не видно из-за этих облаков. И это делает из людей героев. Это делает из людей очень мощных таких лидеров, которые изменяют человечество к лучшему. Потому что где-то надо черпать уверенность в том, что ты делаешь. Вот. Так что настоятельно рекомендую вам помнить, что даже если вы не видите своего высшего Я сейчас, это вовсе не значит, что его нет. Он просто спрятался. Так, еще вопросы, да?
Закладку сделаем.
Да, давайте мы закладку сделаем 92. Так, еще, да, давайте.
Ну, то есть, если более пристально так детально рассмотреть фразу «хорошо ли ты себя чувствуешь», например, то это, получается, говорится о связи высшего «я» и вот конкретного проявления в виде себя?
Ну, можно это, конечно, свести к следующему вопросу. Хорошо ли чувствуют твои проявления себя?
Ну, то есть, речь идет о том, о связи, да? Атмана и проявления атмана.
Ну, конечно, если, смотрите, если мы считаем себя чем-то, теми или иными проявлениями, то мы, соответственно, и начинаем отождествлять себя с этими проявлениями. Если проявлением хорошо, нам кажется, что и нам хорошо. Если проявлением плохо, то нам кажется, что нам плохо. Но это всего лишь иллюзия. Нашему высшему я не может быть ни хорошо, ни плохо. Оно постоянно в высшем наслаждении. Но оно по своей глупости зацепилось за... Я вот всегда, знаете, я всегда такой еще пример привожу. Тоже он меня всегда печалил, а сейчас меня вообще убивает. Вот когда еще в те годы начали проникать на телевизор сериалы. еще помню, какие-то тогда они какие-то латиноамериканские, все там какие-то Луис Альберто были, помню, какие-то слезливо, плаксиво, какие-то идиотские, меня просто мутило даже от одних этих скриков. А бабушка моя просто не могла оторваться, что называется, от телевизора, от этого зомби-ящика. У нее жизнь была от сериала до сериала, все остальное по боку. То есть вот у нее, значит, новый распорядок дня. То есть и она перестала жить своей жизнью. Она начала жить жизнью актера. Ну, того сценария. И вот помню, как-то вечером прихожу, она счастливая такая, что случилось? Там у них так все хорошо, так, значит, там великая любовь, значит, все хорошо, да. В следующий раз прихожу на другой день, да, ну, домой, да, она такая хмурая сидит, что вот у них опять там, знаешь, окружает. И вот до меня дошла Майя, да, вот мы не живем своей жизнью, мы живем какими-то случайными процессами, с которыми идентифицируем себя. И до тех пор, пока мы будем идентифицировать себя с этими процессами, нам надо либо менять эти процессы, чтобы чувствовать себя лучше, хуже, либо полностью разрывать себя с этими процессами, и тогда их менять не надо. Пускай себе там, да, выключил телевизор, и, а вот сейчас кто-нибудь знает, как эти герои мексиканские, да, живут. Никто не знает. Сейчас, видите, по телевизору новые сериалы пошли. Это обычное явление нашего высшего я, которое начинает жить не своей жизнью, цепляется за какой-то процесс, идентифицируется с ней. А вот эти вот футбольные фанаты, я вообще вот убиваю, да, Олимпиада, ой, все радуются или все плачут, золотую медаль выиграли или проиграли кто-то. Господи, страна в руинах, дети беспризорные по улицам, криминал, коррупция на коррупции, а они живут Олимпиадой. Понимаете? Они вот все маленькие миров построили, они ничего не, они как наркоманы, они вот поток их праны уходит туда, идентифицируются с этим бегуном, прыгуном, футбольной командой, да, их нет здесь. То есть действительно, знаете, как зомби-ящик делает зомби-людей, он берет ваше сознание и перетаскивает куда-то, и вы сами, вы не живете своей жизнью. Вот. А вокруг может вообще, я говорю, там разруха, может быть, нет, зато впереди планеты всей, там, помните, да, поболели. И наоборот, чем более такая развитая страна, обратите внимание, тем они как-то так мягче, спокойно. Ну, выиграла сборная, выиграла, проиграла, не проиграла. А попробуй в Северной Корее спортсмен проиграет. Когда там вся нация, знаете, в едином таком порыве следит, да, потому что они не живут своей жизнью, нет своей жизни, есть такой вот отдушина, вот, спортсмен. Так, ладненько, друзья, все мои слова имеют смысл только в одном случае, если мы помним с вами первый, второй, третий принцип йоги, кто-нибудь нам напомнит. Кто? Да, прошу. Ура!
Садимся в любую удобную позу, закрываем глаза, выпрямляем спину, шею, голову. Вспоминаем первый принцип йоги. Мы должны всеми силами стремиться не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Если нет возможности не причинять вред, то мы должны поступать так, как велит наш долг, ни больше, ни меньше. Первый принцип йоги – это суть принципа ахимса, принцип применения сверхлогики в личной жизни. Вспоминаем второй принцип йоги. Мы не должны тратить свои силы, время, энергию и направлять свое сознание на все то, что не ведет нас к достижению наших целей, поставленных в работе, учебе, отдыхе или йоге. Прежде чем вовлечься в какую-то деятельность, спросите себя, а ведет ли эта деятельность к нашим целям?
Если нет, то смело можно отбросить эту деятельность как ненужную и переводящую в сторону. Второй принцип йоги – принцип применения логики в личной жизни. Если мы практикуем быстрый метод, то следует вспомнить третий принцип йоги. Я отказываюсь от страдания и породившего страдания неведения. Никто и ничто не имеет права навязывать мне страдания. Я всегда буду помогать другим отказываться от страдания, если я в силах им это помочь. И они это были изъявили. Дабы утвердить первый принцип йоги в своей жизни, вспомни медитацию, да будут все живые существа счастливы. В центре груди видим или представляем яркий, светящийся, незатронутый цветок лотоса. Говорим про себя. Да будут все живые существа счастливы. И видим, как волна света, исходящая из центра нашей груди, заполняет наше тело, выходит за его границы и заполняет всю Вселенную, весь мир. Достигает наших близких, наших любимых, родных, друзей, всех тех, кому мы желаем счастья, всех тех, кому мы хотим видеть радостными. Представляем, как они улыбаются. Вновь говорим про себя. Да будут все живые существа счастливы. И видим, как вторая волна выходит из центра нашей груди, достигая всех тех, кого мы не знаем, тех, кто не знает нас, случайных прохожих, незнакомых людей. Видим, как эта волна приносит им счастье. Третий раз повторяем про себя. Да будут все живые существа счастливы. И вновь видим, как волна выходит из центра нашей груди и достигает темных уголков Вселенной. Наших врагов. Или тех, кто нас не понимает, кого не понимаем мы. Наши пожелания счастья развязывают узелки негативной кармы. Делаем 5 свободных вдохов и выдохов. Читаем медитацию.